Глава 7. Это договор об ученичестве. Старший Герлон положил на стол несколько листов бумаги, перо и чернила. До своих 16 лет Зандер будет официально числиться учеником мастера золотого ранга Герлона. «Просто Герлона? Не Герлона Бар?» — уточнил отец. «Я не принадлежу ни к одному великому роду, но состою на службе у клана Феникс», — ответил Даус. «Таких, как я, называют искатели. Мы независимы и путешествуем каждый по своему поясу, покоряя поля битвы, аномалии или сражаясь с демонами. У нас нет привязки к территории родов. Однако и в качестве наемников выступать мы права не имеем. Наш удел — исследование мира. Но не слава и горы духовных камней».
«Зандер будет учеником только до 16? Но что потом?» — осторожно спросила мама, косясь на бумаги и 4 увесистых мешочка, лежащих рядом с ними.
В каждом, как заявил старший Герлон, находилось по 50 духовных камней тварей уровня ученик. И должно было перейти в пользу моей семьи, если меня отдадут в ученики. Именно так, без согласия с моей стороны. Ибо, как пояснил старший Герлон, до тех пор, пока мне не стукнуло 16, никакого права у меня нет. За меня все решают родители, и сейчас они оба не отрывали глаз от мешочков с духовными камнями. «Потом все будет зависеть от Зандра», — ответил старший Герлон. «Через 4 года я вернусь в 3-й пояс, а Зандер поступит в школу духовной силы, где пройдет начальную инициацию и вступит на путь возвышения и стремления к бессмертию. Справится, перейдет в 1-й пояс, где продолжит свое возвышение, и постепенно доберется до моего пояса, где вновь станет моим учеником. Сдастся, вернется в деревню. Мне не нужны бесполезные ученики».
«Почему именно эту школу?» — продолжила допытываться мама. «Разве она не самая сложная?»
«Ровно по этой причине. В ней учатся лучшие. В ней учатся отпрыски родов внутренних поясов. Только в этой школе можно добиться успеха. Все остальные слабые и бесполезны. Они не помогают, а затрудняют восхождение».
«Мы не сможем позволить себе обучение в этой школе, старший», — продолжила мама. «Наша деревня не настолько богата, и даже этих камней не хватит, чтобы оплатить 2 года пути к возвышению».
«Зандер обязан поступить в школу духовной силы бесплатно. За 4 года я подготовлю его к этому», заявил старший Герлон, чем вызвал очередное изумление со стороны моих родителей. Те, наконец, прекратили таращиться на мешочки с духовными камнями и посмотрели на меня. Заявление старшего Герлона было весьма необычным. Право на бесплатное обучение давалось лишь редким избранным, что могут доказать свою силу. Право говорить мне не давали, мнения не спрашивали. Меня вообще здесь не было. Старшие решали свои вопросы, значит, младшие должны молчать. Хотя сказать мне было много чего, начиная с того, что я не собираюсь становиться учеником старшего Герлона, заканчивая тем, что не хочу поступать в школу духовной силы. Почему? Да потому что мне так хочется. Потому что я даже не хочу думать о том, что сейчас происходит. Родители продают меня в рабство на 4 года за 200 духовных камней.
«Что от нас требуется?» — спросила мама. «Просто подписать договор?»
«Да, этого будет достаточно, чтобы Зандер начал носить цвета клана Феникс и сопровождал меня по всему нулевому поясу».
«Зачем?» — нахмурилась мама, но смутилась под взглядом старшего Герлона.
Виновато посмотрев на меня, мама вздохнула и поставила свою подпись. Отец расписался без лишних вопросов. Документ на несколько мгновений начал светиться, после чего пропал. Судя по тому, как нахмурились мои родители, они опешили не меньше моего. Теперь уже наставник Герлон произнес: «Информация о подписанном договоре ученичества ушла в клан Феникс и род Ван. Теперь для всей Дефорской империи Зандер является учеником мастера золотого ранга Герлона. Ваш вариант договора, а также выплату клана Феникс за подготовку достойного отпрыска, вы получите чуть позже. Ученик, собирайся, у тебя 10 минут».
«Я собран, наставник», — произнес я, выделив последнее слово. «У меня нет вещей, которые я могу взять с собой».
«Выходим». Наставник поднялся и покинул дом. Я сдержался на несколько мгновений, посмотрев на родителей. Каменное, безэмоциональное лицо отца, как всегда, ничего не выражало. Но в глазах мамы стояли слезы.
«Так будет лучше для тебя, сынок», —
прошептала она, чем заслужила легкое покашливание отца. Мама закрыла глаза, чтобы не видеть, как я выхожу из дома. Как же мне хотелось хлопнуть дверью напоследок, чтобы она врезалась в косяк и разлетелась. Да, мелочно, да, глупо, да, по-детски. Но как поступить по-другому, когда меня продали? Я же говорил перед встречей, что не хочу идти в ученики к старшему Герлону. Даже просил не отдавать ему меня. Но родители решили по-своему.
Я сумел совладать с собой и не хлопнул дверью. Выйдя на воздух, несколько раз глубоко вдохнул, прогоняя предательские слезы. Наставник Герлон ждал меня здесь. Даже не глядя в мою сторону, произнес: «Мне нет дела до твоих эмоций и желаний. Хочешь или не хочешь, но в ближайшие 4 года ты мой ученик и обязан называть меня наставником. Твоя задача на время ученичества будет заключаться в строгом выполнении моих указаний. Любое неповиновение или неправильное использование приказа, как это было в темном лесу, будет жестко наказываться. И это будет неблагостное созерцание земли, как у отца. Ты испытаешь на себе весь гнев Дауса уровня мастера золотого ранга. Тебе нужно принять тот факт, что в ближайшие 4 года твоим домом станет дорога. Твоим единственным другом Дзянь. Твоими постоянными спутниками, разбитые в кровь костяшки и ноющие мышцы. Родители, что продали тебя мне за какие-то жалкие 200 духовных камней, слишком затянули с твоим обучением. Тебя придется ломать, изгонять старые привычки, прививать новые. Этим мы и займемся в ближайшие 4 года».
«Как будто у родителей выбор был», — зло произнес я.
«То, что я злился на родителей, не значит, что кому-то разрешено их ругать. Это моя родня, и защищать я ее буду в любом случае. Они не могли отказать мастеру золотого ранга, и духовные камни — это хоть какой-то бонус за то, что вы решили меня присвоить». «Отказать они могли и прекрасно об этом знали. Особенно твой отец. Ты знал, что он является даусом этапа ученик золотого ранга?»
«Это невозможно».
Я старался переварить новую информацию. Из записи Хуан Луни следовало, что людям из внутренних поясов нельзя путешествовать в Нижние без хорошего запаса духовных камней. Из-за недостатка энергии ци они начнут испытывать жуткий голод и будут потихоньку сходить с ума. Мой отец не умалишённый, но и духовных камней в нашей семье отродясь не водилось. «Тем не менее, это так. Ваши внутренние семейные разборки не мое дело. Если окажешься недостойным и вернешься в деревню, спросишь его об этом сам. Так вот, выбор у твоих родителей действительно был. Они могли мне отказать, и повлиять на их выбор я бы никоим образом не мог. Клан Феникс строго следит за соблюдением закона. Однако теперь ты мой. Знаешь, как управлять самоходными повозками?»
Наставник Герлон сделал неопределенный жест, и рядом с нами появилось нечто странное. Это была повозка. 4 колеса и рычаги управления у нее точно имелись. Только у повозки не было ни тента, ни места для груза. Всего 2 кресла, установленных на 4 колеса, и небольшой навес, защищающий от палящих лучей Иарис. Хотя, наверное, следует отдельно сказать про колеса. Прежде всего, стоит отметить их крепление. Они устанавливались не на привычные для повоз рессоры, а на какие-то распорки, разделенные толстой пружиной. Сверху колеса были закрыты выпуклой панелью, целиком скрывающей их от тех, кто сидел на повозке. Но самое интересное заключалось не в способе крепления колес и странном приспособлении сверху. Самое странное заключалось в самих колесах. Они были невероятно широкими, примерно с мое предплечье, а поверхность оказалась не гладкой, как у нашей повозки, а ребристой. «Я жду ответа, ученик!» Наставник не повышал голос, но я почувствовал, что у меня на мгновение сковало все тело, и по нему прошлись 100 иголок. Это было чудовищно больно. Но самое плохое заключалось в том, что я даже заорать не мог. Тело мне не принадлежало. Наказание длилось всего мгновение. Когда я вновь обрел контроль над собой, боли уже не было. Лишь липкий холодный пот, окутавший все тело, напоминал о случившемся. «Я пробовал управлять повозкой всего несколько раз, наставник», — ответил я, не желая получить еще одну порцию наказания. «Мало того, что больно, так еще и обидно, что у меня не имелось ни малейшего шанса этому сопротивляться». «Этого достаточно. Занимай свое новое место, ученик. Отныне тебе поручается исполнять обязанности извозчика». Меня всего потряхивало, когда я забирался в кресло. В нашей повозке ничего подобного не было. Только простая деревянная скамья, на которой сидел отец. Здесь же располагалось мягкое и довольно уютное кресло. Путешествовать в таком одно удовольствие. Рычаги управления не отличались от тех, что имелись в нашей самоходной тележке. Вот только я внезапно осознал, что у меня вспотели ладони. Отец строго-настрого запрещал управлять тележкой в деревне. Говорил, что я еще не готов к такой ответственности. Меня учили в чистом поле, где не во что было врезаться. Не было людей, которых можно задавить. Здесь же деревенские высыпали на улицу, чтобы лично поглазеть на Дауса и тех, кого он сопровождает. Такого в деревне отродясь не было. Разговору хватит на несколько лет, если не больше. Старики будут пересказывать внукам сказки о том, как однажды в их деревню заехал целый мастер из 3-го пояса, и никого не поубивал, потому что деревня свято чтит закон и находится под защитой рода Ван.
Что-то похожее мне дядя рассказывал. Правда, смеялся при этом, но рассказывал. Три дорогие повозки рода Ван уже стояли, готовые к отправке. Возвращение в деревню вымотало всех, так что сейчас народ развалился на сиденьях, чтобы урвать дополнительную минуту отдыха. Вчера наставник Герлон превратился в демона, заставив всех выложиться на полную. Если в темный лес мы шли почти четверо суток, то обратно добрались за день. Суровый Даус не слушал стенаний, жалоб и угроз. Когда несколько ребят вздумали взбрыкнуть, показав свой гонор, Даус придавил всех так, что мало не показалось никому. Кровь из носа пошла даже у Эльды, что говорить про остальных. Однако Даусу было плевать на страдания его подопечных. Он даже лечить никого не стал, лишь пригрозив, что если мы не поднимемся на ноги и не начнем двигаться, будет хуже. Ни обеда, ни ужина нам тоже не полагалось. Мы завалились в деревню глубоко под вечер и рухнули на землю без сил. 80 километров по пересеченной местности за сутки стали чудовищным испытанием для всех, даже, как мне кажется, для отца, хотя виду он, как обычно, не подал. Утром случился тот неприятный разговор, когда наставник Герлон предложил моей семье 200 духовных камней, если они подпишут договор об ученичестве, и сейчас я сидел перед рычагами управления, боясь взять их в руки. Я не знал особенностей этой самоходной повозки. Наша была тяжелой, медленной, неповоротливой. Нам приходилось дергать рычаги с усилием, чтобы повернуть и заставить ее двигаться. То, что достал наставник из своего пространственного кошелька, совершенно не выглядело тяжеловесным и неповоротливым средством передвижения, даже несмотря на широченные колеса. И это пугало. Что, если я не справлюсь с управлением и врежусь в дом соседей, что находятся прямо по курсу? Повозки с отпрысками родов внутренних поясов двинулись, и наставник Герлон занял соседнее с моим кресло. «Следуй за ними. Держи дистанцию 50 метров», — приказал он и даже закрыл глаза. Словно все происходящее его не касалось, и он был уверен, что у меня все получится. Я прикоснулся к рычагу, отвечающему за скорость, и чуть сдвинул его с места. Повозка дернулась, но тут же остановилась. Меня тряхнуло так, что я чуть из кресла не выпал. Однако наставник, казалось, вообще ничего не ощутил. Мало того, он промолчал, оставив без комментариев мою первую попытку сдвинуть повозку. Второй раз я действовал уверенней. Рычаг пошел вперед, и мы поехали за повозками рода Ван, постепенно набирая скорость. Помощники, что отправились с нами в поход, явно были опытными извозчиками. Они ловко лавировали между домами. Когда же мы выехали из деревни, еще больше увеличили скорость, оставив нас далеко позади. Кажется, я никогда так не переживал. У меня взмокло все, что только могло взмокнуть. Я вообще представлял собой одну большую каплю. Пот не впитывался в мантию и скатывался по телу, образуя под моими ногами лужицу. Во рту пересохло, руки мертвой хваткой вцепились в рычаги. Мир сузился до дороги, едущей впереди повозки. Вскоре наши скорости выровнялись, и, держа дистанцию, я начал постепенно приходить в себя. Управлять повозкой на самом деле оказалось не так сложно, как я думал. Мало того, это средство передвижения на порядок превосходило по качеству наше. Ямки и кочки перестали быть проблемами. Повозка наставника проезжала по ним без тряски, в то время как на нашей такие препятствия были хорошим испытанием для крепости позвонков. Час спустя мы добрались до Верина, столицы нашей провинции, но проехали мимо, даже не заезжая в город. Против воли сердце забилось чаще. Начинались земли, в которых я ни разу не был. Вся моя предыдущая жизнь прошла между деревней и этим городом, с редкими вылазками в темный лес. Только сейчас до меня дошло, что все, что я видел раньше, было мелким и незначительным по сравнению с огромным миром. Что говорить, если до столицы нулевого пояса Воренда нам придется ехать 2 недели. Так, во всяком случае, говорил Кармин. Хотя мы и в темный лес 4 дня шли. «Стоп!» — настолько резко произнес наставник, что я даже вздрогнул. Рычаг пришел в нулевое положение, и колеса нашей тележки заблокировались. Вот только мы сразу не остановились, а какое-то время скользили по дороге. Боком. Кажется, в этот момент у меня сердце даже биться перестало. Мы могли либо перевернуться, либо куда-то врезаться. Управление было потеряно. Повезло. Повозка остановилась без особых происшествий. Пусть до ближайшего дерева и оставалось несколько метров. «На выход!» Наставник отдавал команды резко, словно его что-то беспокоило. Как только я выпрыгнул, повозка исчезла в пространственном кармане Дауса. Тройка повозок остановилась далеко впереди, и из них начал выпрыгивать народ, разминая мышцы. Но наставник даже не смотрел в их сторону. Все его внимание было сосредоточено на чем-то невидимом, том, что было недоступно простому человеку. «За мной!» — бросил он и побежал вперед с невероятной для человека скоростью. Кажется, он был даже быстрее повозки.
Я сразу отстал, однако мне не составило труда проследовать за Даусом. Не потребовались даже навыки чтения следов. Наставник Герлон ломился напрямую, оставляя за собой широкую просеку. Отклонился он всего несколько раз, когда на пути возникало толстое дерево. Кустов Даус даже не замечал, ломая их как тростинки. Впереди раздались крики, звон мечей, жуткое рычание каких-то зверей. И мне пришлось выложиться на максимум, чтобы не пропустить самое интересное. Тем не менее, я все же опоздал. Когда я вылетел на небольшую полянку, наставник уже закончил и спокойно вытирал свой дзянь. Трупов было так много, что я даже считать их не стал. Однако, что меня поразило, кроме людей здесь находились и какие-то похожие на кабанов твари. Если бы только у кабана внезапно выросло с десяток острых шипов по всему телу, сплющилась морда, а рот представлял собой страшную мешанину остроконечных загнутых зубов. Траву и желуди такими зубками не съешь, только мясо. Вместо копыт у тварей были когтистые лапы, подходящие больше какому-нибудь волку, а еще от тушек исходила странная черная дымка, будто растворяющаяся в воздухе. «Демоны!» — пояснил наставник, заметив мой интерес. «Демонов нет в нулевом круге», — опешил я. «Это же всем известно». «Демонов в нулевом круге нет, потому что 10 лет назад была закрыта последняя червоточина. Твари открыли новую, и теперь главный вопрос заключается в том, одна ли она». Видимо, у меня на лице было многое написано, так как наставник ухмыльнулся и спросил. «Что тебе известно о структуре нашего мира, ученик? Или мне нужно начинать общаться с тобой как с младенцем, едва учащимся разговаривать и понимать окружающих, рассасывая каждый факт о жизни?»
«Второе, наставник», — ответил я, отринув бесполезную гордость. «Глупо бить себя кулаком в грудь и кричать, что мне все известно, и не нужно ничего пояснять. Я действительно не понимал, что такое червоточины, и почему, кроме демонов на поляне, находятся трупы людей. Они умерли не от страшных зубов. Их убил наставник».
«Правильный выбор, грудничок!» Даус даже не ухмыльнулся, когда так меня назвал. «Твари, что не похожи на людей, называются низшими демонами. Надень перчатки и собери их всех в одну кучу. Если тело низшего демона коснется твоей кожи, учитывая твой этап развития, ты с вероятностью в 100% умрешь. Выполняй».
Наставник говорил все настолько буднично, словно ничего критичного не происходило. Хотя я замер на месте. Это как? Если демон коснется моего тела, то я умру? Он сейчас серьезно? Вот только, судя по всему, Даус не шутил, раскинул мне толстые перчатки. Я невольно засмотрелся на пространственный кошелек, что висел на поясе наставника. Даже на какое-то время позабыл о страшных и смертоносных даже после своей гибели демонах. Сколько же всего интересного и ценного находится в этом небольшом предмете? Мне точно нужно как можно скорее разобраться с ингредиентами и создать себе личный инвентарь. Когда твои предметы в безопасности, когда их никто не украдет, тогда и жизнь хороша. Всего на поляне обнаружилось 25 низших демонов. Наставник Герлон не уточнял задачу, но мне показалось правильным собрать не только сами туши, но и все крупные куски, что отлетели от тел. Когда закончил стаскивать твари, я ожидал, что Даус подожжет тела. Однако реальность смогла меня удивить. Наставник подошел к куче, взял голыми руками первого демона и ловким движением ножа вскрыл ему грудную клетку. «Смотри, ученик, здесь пусто, хотя должно находиться демоническое средоточие. Это означает, что тварь явилась к нам с нулевого круга своей реальности и не испытывала здесь чудовищного голода. Полагаю, остальные низшие такие же бесполезные, как это. Нет смысла с ними возиться. В сторону!» С рук Дауса сорвалось пламя, и огромная куча демонов загорелась, словно была создана не из тел, а из сухой травы. Полыхнуло так, что пламя взлетело вверх над кронами деревьев. Я прикрылся рукой и с удивлением понял, что кимоно не пропускает жар. Ткань, из которой была сделана моя одежда, оказалась прочной, жаростойкой и мягкой. Наверняка у нее еще сотню других свойств обнаружится. Но наставник пока не спешил ими делиться. «Демоны, меня раздери. Я уже даже в мыслях называю Герлона наставником. Он всего-то и сделал, что уничтожил демонов. Про пещеру я ему все равно ничего не скажу».
«Теперь о том, что происходит в нашем мире, грудничок. В летописях не осталось точных дат, но когда-то в нашу планету врезался удивительный предмет — кристалл, что генерировал необычную энергию, названную позже энергией Ци. Кристаллу дали название «Первородная душа». И отныне он является источником всех тех чудес, что происходят в нашем мире. Люди научились пользоваться энергией Ци, создали пояса, собирающие энергию определенного уровня, в определенной локации, придумали правила восхождения, осознали, что в финале всего их ждет бессмертие. Но все эти великие события проходили на фоне двух не самых радужных новостей. Первое. Гибель предыдущего мира породила аномалии, куда вскоре мы с тобой отправимся. Вторая. Первородная душа пробила наш мир насквозь и объединила его с другим наводненным демонами. Вначале миры были связаны только посредством первородной души. Твари не могли проникнуть к нам, даусы не могли проникнуть в тот мир, чтобы всех прикончить. Но постепенно миры начали стягиваться. Между двумя случайными точками формировалась червоточина, прокол в пространстве, через который можно попасть из одного мира в другой. В основном в наш, так как ряд исследований показал, что неподготовленному человеку будет тяжело выжить в мире демонов. Демоны начали проникать в наш мир. Если червоточины не уничтожать, то они укреплялись, становились устойчивыми, и миры в этой точке пространства объединялись окончательно, превращаясь в нечто третье. Это не человеческий, но и не демонический мир. Это нечто небывалое и странное, лишённое привычной логики. Такие места называют полями битвы, и даусы посещают их, так как они способны породить крайне редкие и ценные ингредиенты. Война с демонами длилась долгое время с переменным успехом каждой из сторон. Сейчас, насколько мне известно, установился паритет. Территория демонов не расширяется, но и люди не могут откинуть твари обратно в свое логово. Практически весь Восток Империи захвачен демонами. Эти твари вклинились до третьего пояса включительно, основав свои неприступные крепости. Полагаю, эти территории потеряны для человечества навсегда. Как и люди, демоны идут по пути возвышения, что в своем мире, что в нашем. Они жаждут пробиться в центральный пояс, где смогут уничтожить первородную душу нашего мира. Это краткий пересказ того, что сейчас происходит в мире. Когда мы достигнем Воренда, возьмешь в библиотеке несколько книг по истории и вызубришь их наизусть. Даус обязан знать главного врага нашего мира. Спрашивай. Наставник, но здесь не только низшие демоны. Я посмотрел на уничтоженных людей. Что люди делают рядом с тварями? Почему демоны их не растерзали? Потому что часть тех, кого ты видишь, не люди. Подойди. Наставник наклонился над каким-то мужчиной. С виду самый обычный человек, похож, к слову, на нашего соседа. Разве что живота нет. Даус открыл глаза трупу, и у меня по спине пробежали мурашки. Посреди ярко-желтых глазниц располагались вертикальные зрачки хищника. «Единственное визуальное отличие высших демонов от людей — глаза», — пояснил наставник. «Физиологически это такие же люди, как и мы. Возможно, когда-то они людьми и были. Говорят, с ними можно иметь потомство, хотя я даже не представляю безумца, что на такое согласится. Ибо кроме визуальных отличий, есть еще и духовные. Демоны смердят. От них несет смертью. Тот, кто становится на путь восхождения к бессмертию, не спутает этот запах ни с чем. От него воротит. Но здесь не только высшие демоны», — произнес я, повернувшись в сторону отрубленной головы. Глаза трупа были широко открыты. И пусть зрачки закатились, в них не было ничего демонического. Это были обычные глаза обычного человека. «Не только», — подтвердил наставник. «Именно из-за этого нам придется вернуться в этот район сразу, как только мы доставим моих подопечных в Воренд. Червоточину нужно обнаружить и уничтожить, пока в этом районе нулевого круга не случился прорыв. Об остальном поговорим позже. Стаскивай тело в кучу. Здесь все нужно сжечь. И еще. Никто из отпрысков не должен знать о демонах. Паника в нулевом поясе не нужна никому».